Глава 14. В которой в замке Столец выходят на явь разные разности, в том числе и тот факт, что во всем виноваты в порядке очередности коварство женщин и Вольфрам Панневиц. Ян фон Биберштайн, хозяин замка Столец, был похож на брата Ульрика, как близнец. Было известно, что хозяин Стольца значительно моложе хозяина Фридланда, однако это не бросалось в глаза. Причиной тому была внешность рыцарей истинно гомеровская. Рост титанов, выправка героев, плечи достойные Аякса. К тому же, чтобы уж до конца исчерпать гомеровские сравнения, лица и греческие носы обоих господ Биберштайнов сразу же заставляли вспомнить Агамемнона Атридского, владыку Микен. Серьезного, гордого, барского, благородного, но пребывавшего в тот день в не самом лучшем настроении. Ян фон Биберштайн ожидал их в арсенале, высокосводной, сурово-холодной и воняющей железяками комнате. Нет, в прекрасном настроении он решительно не был. «Всем выйти!» — приказал он сразу же голосом, от которого задрожали рогатины и глевии на стояках вдоль стен. «Я буду обсуждать личные и семейные проблемы. Всем выйти!» — сказал я. «Тебя, госпожа Честникова, это, само собой, не касается. Твоя особа Миланом. А присутствие желательно...» Зеленая дама слегка кивнула головой, поправила манжету жестом, свидетельствующим об умеренном интересе. Рейнован не поверил. Она была заинтересована и даже, пожалуй, очень. Хозяин Стольца скрестил руки на груди. Возможно, случайно стоял он так, что висящий на стене щит с красным рогом был у него прямо над головой. «Вероятно, дьявол», — проговорил он, глядя на Рейнована так, как должен был смотреть Полифем на Одиссея со спутниками. «Вероятно, дьявол искусил меня ехать на турнир в Зембице тогда, в день Рождества Марии. Наверняка черт в этом участвовал, двух мнений быть не может. Если б не адовые силы, не было бы всех этих несчастий. Я никогда бы тебе не слышал, не знал бы, что ты существуешь. Не вынужден был бы терзаться тем, что ты живешь. Не должен был бы задавать себе столько труда, чтобы ты, наконец, существовать перестал». Он ненадолго замолчал. Рейнован стоял тихо, даже дышал и то тихо. «Одни говорят, — продолжил Биберштайн, — что ты причинил зло моей дочери из мести, из ненависти, которую питал ко мне. Врославский епископ, оказавший внимание Фере, утверждает, что ты сделал все по гуситским и кассерским наущениям, чтобы опозорить меня как католика. Зембицкий же князь Ян утверждает, якобы ты вырожденец, и такова твоя преступническая природа. И говорят также, что ты с дьяволом в сговоре, и дьявол подбрасывает тебе жертвы. Мне, откровенно говоря, безразлично, но так из любопытства. В чем все-таки дело? Отвечай, когда тебя спрашивают». Рейнован неожиданно сообразил, что полностью и совершенно забыл текст защитительной речи, составленной на этот случай заблаговременно и, в принципе, долженствовавшей затмить речь Сократову. Сообразил он это с ощущением, близким к изумлению. «Я не думаю». В то, чтобы голос вообще как-то прозвучал, он вложил все силы. «Я не собираюсь ни лгать, ни обелять себя. Я несу ответственность за то, что произошло, за последствия. Госпожа Катажина и я... Господин, я правда, я виноват, но я не преступник. Меня очернили в ваших глазах. В том, что произошло между мной и Катажиной... В этом не было скверных намерений. Клянусь могилой матери, ни злых намерений, ни предумышленности. Все решил случай.
Случай, медленно повторил Биберштайн. Дозволь угадать. Идешь это ты без злых намерений, возвращаешься, ну, предположим, из корчмы домой. Ночка темная, хоть глаз коли. Из тьмы совершенно случайно на тебя натыкается моя дочь. И бахтрах совершенно случайно натыкается на куську, которая случайно торчит из ширинки. Так было?
Но если именно так, то в моих глазах ты не грешен.
Я готов, Рынован набрал воздуха в легкие, дать удовлетворение.
Похвально, что готов, ибо удовлетворишь уже сегодня.
Я готов взять Катажину в жены.
Ха! Биберштайн повернул голову к зеленой даме, погруженной, казалось, в рассмотрение собственных ногтей.
«Ты слышишь, госпожа Чесникова, он готов дать удовлетворение?»
«А я так предполагаю, при таком диктум должен вознестись от радости, что у незаконнорожденного будет отец, а у Каськи муж. Или ему никто не объяснял ситуации, что стоит мне только пальцем шевельнуть, и тут же выстроится в очередь 40 желающих, что я, Биберштейн, могу еще привередничать, выбирая мужей для моей дочери.
Послушай, ты, молокосос, ты не выполняешь условий, требующихся для мужа моей Каськи. Ты оглашенный, ты еретик. И словно этого мало, ты совершенный голожопец, нищий. Да-да, Ян Зембецкий конфисковал у вас, беляв, все, что вы имели. За предательство и кацерство. А кроме того, хозяин стольца повысил голос, необходим пример наглядный, такой, чтобы об нем говорили в Силезии, такой, чтобы долго помнили. Когда нет примеров наказания зла, когда преступления остаются безнаказанными, общество деморализуется. Я прав?
Никто не возражал. Ян Биберштайн подошел, заглянул Рейн-Ивану в глаза.
«Я долго раздумывал», — сказал он совершенно спокойно. «Как с тобой поступлю, когда, наконец, тебя поймают?» «Немного подучился. Не принижая давней истории, наиболее поучительной оказалась история новейшая. Так в 19-м году, едва 8 лет назад, чешские владетельные католики прямо-таки чуть ли не состязания устраивали, придумывая, как бы изощреннее казнить пойманных калекстинцев. Я считаю, что пальма первенства принадлежит пану Яну Швиговскому из Рызмберка. Какому-то пойманному гуситу пан Швиговский приказал натолкать в рот и горло пороха, а затем этот порох поджечь. Очные свидетели утверждают, что при взрыве огонь и дым вырывались у еретика из задницы.
«Когда я об этом услышал», — продолжал Биберштайн, явно наслаждаясь выражением лица Рейн-Ивана,
«меня осенило. Я уже знал, что прикажу сделать с тобой. Однако я пойду дальше пана Швиговского. Набив тебя порохом, сколько влезет, я прикажу затолкать тебе взад свинцовую пулю и измерю, на какое расстояние она после выстрела улетит. Такой жопный выстрел должен успокоить и мои отцовские чувства, и любопытство исследователя. Как ты думаешь?»
«Я должен также не без удовольствия сообщить тебе», — продолжил он, не ожидая ответа, «что я чудовищно жестоко поступлю с тобой после смерти. Я сам считал это идиотизмом и излишним действием. Но мой капеллан уперся. Ты еретик, поэтому я не похороню то, что от тебя осталось, в освященной земле. Я прикажу бросить останки где-нибудь в поле, на съедение вороном, поскольку, если я правильно запомнил, куибус вивентибус нон коммуникабикум мортиус коммуницаре нон посумус».
«Я в ваших руках, господин Биберштайн».
Отчаяние помогло Рейн Ивану собрать остатки отваги. Отдан на вашу милость и немилость. Вы поступите со мной по своему желанию. Захотите по-палачески, ну кто ж вас удержит? А может, вы пугаете меня казнью, надеясь, что я начну вопить, взывая к вашему милосердию. Так вот нет, господин Ян, я шляхтич. Я не унижусь в глазах отца девушки, которую люблю.
Хорошо сказано, — холодно оценил хозяин стольца. Хорошо и смело. Ты опять пробуждаешь во мне любопытство исследователя.
Насколько тебе хватит этой смелости?
Не будем терять времени. Порох и пуля ждут. У тебя есть какое-нибудь последнее желание?
Я хотел бы увидеть твою дочь.
А, и что еще? Оттрахать ее напоследок?
И моего сына. Ты не можешь мне это запретить, господин Ян?
Могу и запрещаю.
Я ее люблю.
С этим мы сейчас покончим.
Господин Ян, — проговорила зеленая дама, а тембр ее голоса заставлял вспомнить о многом, в том числе о меде. Прояви великодушие, прояви рыцарственность, примеров которой достаточно в новейшей истории. Даже чешские католические владетельные паны исполняли, я думаю, последнее желание гуситов, прежде чем набивали их порохом. Не исполни желание юноши из Белявы, господин Ян. Отсутствие примеров великодушия, замечу, деморализует общество не меньше, чем излишняя снисходительность. Кроме того, за него прошу я.
И это самое главное, — наклонил голову Биберштайн. Это перевешивает, госпожа. Быть посему, эй, слуги!
Хозяин стольца отдал распоряжение, слуги помчались их выполнять. После безжалостно тянущегося ожидания скрипнула дверь, в арсенал вошли две женщины и один ребенок. Мальчик. Рейн Иван почувствовал, как его охватывает волна жара, а кровь ударяет в лицо. Он понял также, что невольно раскрывает рот. Тут же стиснул губы, не желая выглядеть одуревшим кретином. Он не был уверен в эффекте. Он не мог не выглядеть остолбеневшим кретином, потому что таким себя чувствовал. Одна из женщин была Матроной, вторая — молодой девушкой, а разница в возрасте и поразительное сходство не оставляли сомнению места. Это были мать и дочь. Нетрудно было также установить генеалогию обеих, тем более тому, кто, как Рейн Иван, когда-то выслушал лекцию о типичных наследственных признаках женщин и девушек из самых знатных селецких родов. На лекцию, которую некогда прочла Формоза фон Кроссиг в Раубриттерском замке Бодак. И Матрона, и девушка были скорее невысокого роста, и скорее коренастенькие, широкие в бедрах, как вошедшие давно в род Биберштайнов погожелки, ну, женщины из рода погожелов. Маленькие, усыпанные веснушками, картофелеобразные носы однозначно говорили о текущей в их жилах погожелской крови. Матрону Рейн Иван не знал и никогда не видел. Девушку видел когда-то, один раз. У вцепившегося в ее юбку малыша были светлые глаза, пухлые ручки, вся в золотистых кудряшках голова, и вообще выглядел он как маленький дурашка, иначе говоря, как маленький, прелестный, толстенький и веснушчатый херувимчик. Рейн Иван понятия не имел, от кого пошла такая красота. И, в принципе, его это мало и интересовало. На то, чтобы все сказанное увидеть и оценить, Рейн Ивану хватило всего несколько мгновений и потребовалось несколько фраз. Поскольку, по мнению ученейших астрономов того времени, час Хора делился на пункта, момента, унция и атоми, то можно считать, что размышления заняли у Рейн Ивана не больше одной унции и 30 атомов. Примерно столько же унций и атомов потребовалось на анализ ситуации господину Яну Биберштайну. Лицо у него опасно потемнело, гомеровская бровь грозно нахмурилась, греческий нос насупился, усы зловеще встопорчились. Походило на то, что у ангелочка в дедушка ходит старый злой дьявол. Именно такого в тот момент напоминал хозяин стольца. Настолько точно, что хоть бери и сразу же молюй на церковной фреске. «Не та девушка», — отметил он факт, а когда отмечал, в горле у него играло, как у льва. «Получается, что это вовсе не та девушка. Выходит, кто-то пытается сделать из меня дурака». «Госпожа жена!» — его голос загрохотал в арсенале, словно телега, загруженная пустыми гробами. «Изволь забрать дочку в женские комнаты и обратиться к ее рассудку так, как ты сочтешь это должным, причем я, если позволишь, советую использовать розги по голому заду. До результата, то есть до получения нужных сведений. Когда ты уже получишь эти сведения, дорогая госпожа жена, и сможешь поделиться ими со мной, явись пред моими очами. Но до того или в других целях показываться не вздумай». Матрона немного побледнела, но только сделала легкий книксен, не пискнув ни слова. Рейнован поймал ее взгляд, когда она потянула дочь за белый рукавчик, выглядывающий из-под зеленой коттегарди. Но нельзя сказать, что это был очень доброжелательный взгляд. Дочка, Катажина фон Биберштайн, взглянула тоже сквозь слезы. В ее взгляде был укор и грусть. О чем она скорбела, за что его упрекала, он мог бы догадаться. Но ему не хотелось. Его это перестало интересовать. Его перестала интересовать особа Катажины фон Биберштайн. Все его мысли были устремлены к другому человеку, о котором он вдруг понял это. Он ничего не знал, кроме имени, которое уже угадал. Когда женщины вышли вместе с мальчиком, Ян фон Биберштайн выругался. Потом выругался опять. «Нескрас нецхерри хундукуам». «Некредос мулери! Ни завтра, ни сегодня никогда не верь женщине!» — проворчал он. «Откуда у вас, женщинах, столько коварства? Госпожа Честникова, а?»
«Мы коварны!» — зеленая дама улыбнулась своей убийственно обворожительной улыбкой демоницы. «Мы любим крутить, ибо мы дочери Евы. Как-никак нас создали из кривого ребра?» «Это сказала ты!» «Однако», — зеленая дама взглянула на Рейн Ивана из-под ресниц, — «вопреки кажущемуся, нас не так легко обмануть или соблазнить. Со времен райского сада нам случалось это верно уступать змеям, но ужам никогда».
«Ну и что же это должно значить?»
«Я загадка. Отгадай меня, господин Ян».
Просверк в глазу Яна Биберштайна погас так же быстро, как появился. «Почтенная госпожа Честникова, он сильнее, чем обычно, подчеркнул титул, изволит лукавить. А нам тут не до лукавства. Правда, господин из Белявы? А может, я ошибаюсь? Может, тебе весело? Может, тебе кажется, что ты выкрутился? Словно угорь выскользнул из затруднительного положения? До этого еще далеко. Ох, как далеко! То, что не ты мою каську обрюхатил, твое счастье. Но ты напал на нее по-грабительски. Заодно это стоило бы тебя четвертовать. Либо, поскольку ты кацер, выдать епископу, пусть он тебя во Вроцлаве на костре изжарит. Ты хотела что-то сказать, госпожа, или мне показалось?»
«Тебе показалось».
Скрипнула дверь, в арсенал вошла Матрона, без чепца, немного зарумянившаяся, с вздымающимся от волнения бюстом. «О!» — обрадовался господин Ян. «Так быстро получилось!» Ее милость Биберштайнова взглянула на мужа со снисходительностью свысока, подошла, что-то долго шептала на ухо. Чем она дольше шептала, тем сильнее разглаживалась и прямо-таки сияло лицо Яна. «Ха!» — выкрикнул он наконец, засияв до предела.
«Юный Вольфрам Панневиц! Ха, черт меня побери! Болтался по голеневским барам, играл в странствующего рыцаря. Наверное, наткнулся на нее,
когда она от сундука в лес сбежала. Ха! 100 рогатых дьяволов, ну я ж помню. А когда потом сюда заезжал, помнишь, она, как глазами стрелял, краснел и слюни пускал, подарки привозил? Ха! А жениться желания не было. Ну, так теперь будет. Потому как это не дурная партия, госпожа жена, совсем не дурственная. Сейчас же поеду в Гомель к старому господину Панневицу. Поболтаем, двадца, о проказах наших потомков. Поговорим о чести и достоинстве. Он осекся, взглянул на зеленую даму Ирину Ивана, словно удивившись, что они все еще здесь. Насупился. «Я должен...»
«Ничего ты не должен», — резко прервала зеленая дама. «Я все беру в свои руки. Забираю его и тотчас же уезжаю».
«Ты не заночуешь? До Шонау немалая дорога?»
«Выезжаю немедленно. Прощай, господин Ян».
Зеленая дама спешила, принуждала свою свиту спешить. Они направились на север, к скалам и с горем. Ехали быстро, поглядывая на затянутый впереди туманом массив Слензы, а позади синие рыхлябы и есеники. Рейн Иван ехал в конце кавалькады, не очень зная, куда и зачем. Он еще не остыл. Однако ехали недолго. Зеленая дама неожиданно приказала остановиться. Кивком пригласила Рейнова наехать за ней следом. У подножья взгорья стоял каменный покаянный крест. Обычно такие кресты вызывали у Рейнова на ассоциации, побуждали к размышлениям. Сейчас крест ничего не вызывал и ни к чему не побуждал. «Слезай!» Но он послушался. Она встала перед ним. Ветер рвал ее плащ, облеплял фигуру. «Здесь мы расстанемся», — сказала она. «Я еду в Стшелин, оттуда домой, в Шонау. Твое общество нежелательно, понимаешь? Управляйся сам».
Он кивнул головой.
Она подошла, вблизи заглянула ему в глаза, на одно лишь мгновение, потом отвела взгляд. «Ты соблазнил мою дочь, паршивец», — сказала она тихо. «А я? Я вместо того, чтобы дать тебе по морде и проявить презрение, вынуждена краснеть и мысленно быть тебе благодарной за... Знаешь, за что? О, ты тоже краснеешь? Прекрасно! Как-никак какое-то удовлетворение, слабое, но все же». Она прикусила губу. «Я Аганес де Апольда, супруга честника Бертольда Апольды, мать Ютты де Апольда».
«Я догадался».
«А лучше поздно, чем никогда». «Меня интересует, когда догадалась ты».
«Раньше. Но меньше об этом. Тебе благоприятствует удача», — заговорила она. «Ты прямо-таки классический пример избранника судьбы».
«Но прекрати, искушать лиха. Беги, исчезни из Силезии. Но лучше всего навсегда. Здесь ты не в безопасности. Биберштан не был единственным твоим врагом. Их у тебя здесь много. Рано или поздно кто-нибудь из них схватит тебя и прикончит».
«Я должен остаться», — прикусил он губу. «Я не уеду, пока не встречусь
с моей дочерью».
Она опасно прищурилась.
«Запрещаю. Сожалею, но я не одобряю этой связи. Ты для Ютты неподходящая партия. Ян Зембецкий действительно лишил тебя всего
и все отнял.
Но я не такая расчетливая, как Биберштайн. Я согласилась бы на зятя бедного, богатого только сердцем. Так пусть же любовь торжествует в шалаше. Но я не позволю дочери связать себя с преследуемым изгнанником. Ты сам, но если в тебе есть хоть кроха порядочности, а я знаю, что есть, не допустишь, чтобы твои враги добрались по твоим следам до нее. Не подвергнешь ее опасности и риску. Подтверди».
«Подтверждаю, но я хотел бы, я желал бы».
«Не желай», —
тут же прервала она.
«Это бессмысленно. Забудь о ней и дай ей забыть. Ведь уже 2 года, парень. Я знаю, тебе будет больно, но я скажу. У времени огромные способности вылечивать. Стрела Амура, бывает, войдет глубоко, но и такие раны заживают со временем, если их не бередить. Она забудет. Возможно, уже забыла. Я говорю это не для того, чтобы ранить тебя. Наоборот, чтобы облегчить. Тебя гнетет мысль об ответственности, об обязанности, о долге. У тебя нет никаких долгов, Рейнмар. Ты свободен от обязательств. Возможно, я буду прозаичной до боли, но что здесь поэтизировать? То, что вы переспали друг с другом, незначительный эпизод. Он не ответил. Она подошла к нему очень близко. «Встреча с тобой?» — шепнула она, осторожно коснувшись его щеки. «Встреча с тобой была удовольствием. Я буду ее помнить, но не хотела бы никогда больше тебя встречать и видеть. Никогда и нигде. Это ясно?» «Ответь».
«Ясно».
«На тот случай, если тебе что-нибудь придет в голову, знай, Ютты нет, Шонау. Она уехала. Расспросы тамошних или окрестных жителей ничего не дадут. Никто не знает, где она сейчас. Понял?»
«Понял».
«Значит, прощай».